эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Добрый вечер всем радиослушателям Радио Крым Реалия. В прямом эфире начинается программа «Крымский вечер». В студии работает ведущая Алена Бадюк, Елена Римовская. Во второй части программы к нам присоединится журналист Радио Крым Реалии Тарас Ибрагимов. И сегодня мы расскажем о следующем.
Сергей Аксенов снова призвал крымчан экономить воду.
Иван Имгрунд не встречался с мэром Ниццы.
И в Крыму открыли горячую линию по вопросам коронавируса.
Напомним, что на полуострове можете слышать нас на частоте 105.9 FM. Также на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров можете смотреть на страницах Facebook и YouTube «Крым Реалии». И задавайте, конечно же, свои вопросы, комментируйте.
И напомним, что у вас есть возможность попасть к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Вечернее шоу.
И мы начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Сергей Аксенов напомнил крымчанам об экономии воды. По его словам, на полуострове к воде нужно будет относиться экономно всегда. Об этом подконтрольный России глава Крыма заявил местным журналистам. Также российский глава Крыма заверил, что ситуация с питьевым водоснабжением на полуострове, по его словам, относительно стабильная, и оснований для введения ограничений подачи воды на сегодняшний день нет.
Сегодня процент наполнения 35% Симферопольского водохранилища, 70% Тамаянского, там и Партизанского практически. То есть как бы там объем поступления за этот период увеличился. То есть мы находимся в таком же положении. У нас повторная ситуация с 2016 годом. То есть пока ничего не поменялось. Не улучшилось и не ухудшилось. Сейчас прогноз погоды опять, то есть ожидается похолодание и дожди. При этом объем мероприятий с федеральным правительством у нас согласован. Дополнительно выделено 160 миллионов для проведения ремонтных и восстановительных работ ряда водоводов. Пока все в штатном режиме.
Напомним, что Украина ранее обеспечивала 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северокрымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на прошлой неделе заявил, что Киев не рассматривает возможность возобновления поставок днепровской воды в аннексированный Крым.
Прокомментировал этот вопрос и глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев. Сегодня во время брифинга чиновник заявил, что его позиция по возобновлению подачи воды на полуостров остается неизменной.
Мы можем подавать воду на территорию Крыма за однієї умови деокупації Криму і повернення контролю над тимчасово окупованою територією.
По словам Юрия Гусева, в Херсонской облгосадминистрации инициируют проведение аудита объектов системы орошения области. Для его реализации ожидается назначение нового руководства профильного министерства и Государственного агентства водных ресурсов Украины. Гусев указал на необходимость оценить состояние дамбы Северокрымского канала, но заверил, что это никак не связано с возобновлением водоснабжения Крыма.
Аудит буде передбачати аудит всіх об'єктів інфраструктури зрошення. Принаймні, це моя ініціатива і моя пропозиція. І це жодним чином не стосується можливості подачі води на територію Криму.
Напомним, что новую волну обсуждений подачи воды в Крым вызвало заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. На прошлой неделе он сообщил, что его кабинет министров не перекроет воду для украинцев в Крыму и отметил, что неподача воды, по его словам, приведет к гуманитарной катастрофе на полуострове.
А позднее на своей странице в Facebook Денис Шмыгаль написал, что украинская власть не может подавать воду в Крым до деоккупации полуострова. Сергей Аксенов тогда заявил, что Украина, по его мнению, рассматривает вопрос подачи воды в Крым как орудие шантажа.
Крым в центре внимания.
Российские власти Ялты официально не встречались с мэром Ниццы. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на запрос «Крым Реалии».
По данным украинского ведомства, дирекция международных отношений мэрии города Ницца сообщила, что посещение города так называемыми официальными представителями Ялты состоялось в рамках мероприятий традиционного городского карнавала, который проходил в Ницце с 15 по 29 февраля этого года. Представители мэрии Ниццы также заверили, заверили, что упомянутая так называемая делегация не имела официальной встречи с мэром города Кристианом Эстрази.
Ранее в подконтрольной России администрации Ялты сообщили, что представители местной власти посетили Ниццу. Они, в свою очередь, утверждают, что встретились там с мэром города.
После этого Министерство иностранных дел Украины сообщили, что проверяют информацию по этому поводу. Позже посол Украины во Франции сообщил, что представители администрации Ялты находились во французской Ницце под прикрытием традиционного карнавала.
Крым в центре внимания.
В Крыму возбудили 8 новых уголовных дел за отказ служить в российской армии. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. По данным правозащитников, 6 дел были открыты в подконтрольном России Ленинском районном суде Севастополя и по одному в Советском райсуде и Феодосийском городском суде. По 3 из дел в Севастополе были вынесены приговоры.
Всего на конец февраля этого года Крымская правозащитная группа зафиксировала 91 уголовное дело за уклонение от службы в вооруженных силах России, которое переданы на рассмотрение в российские суды Крыма. По 85 из них уже вынесен приговор, еще 6 находятся на стадии рассмотрения.
Ранее правозащитники сообщали, что около 85% крымчан, призванных на военную службу весной 2019 года, были отправлены на базы соседней России.
Киев требует от России прекратить призыв в свои вооруженные силы жителей аннексированного Крыма. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым просит жителей полуострова обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток.
Новости.
Госдума соседней России приняла поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Президент соседней России сегодня прибыл в Государственную Думу, где обсуждались поправки в Конституцию перед рассмотрением во втором чтении. Перед его приездом депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина после принятия поправок в Конституцию или, как вариант, полностью отменить ограничение количества президентских сроков.
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что не поддерживает идею Валентины Терешковой в части автоматического продления своих полномочий и отмены ограничения количества президентских сроков. Также президент России прокомментировал идею Терешковой об обнулении президентских сроков. По его словам, это предложение можно будет реализовать, если Российский Конституционный суд даст по поправке положительное заключение.
Через 15 минут после того, как Владимир Путин закончил свою речь, депутаты проголосовали по поправке об обнулении и приняли ее. Теперь она может быть принята в третьем чтении и одобрена Советом Федерации России, а после этого вынесена на всенародное голосование 22 апреля.
Если эта поправка будет одобрена и на всенародном голосовании, ее рассмотрит Конституционный суд соседней России, который вынесет свое решение. Это может произойти уже в конце весны или начале лета этого года.
Прямой эфир.
В Крыму запустили горячую линию по вопросам коронавируса. Об этом сообщается на сайте подконтрольной России администрации Симферополя.
В сообщении сказано, что горячая линия открыта в целях консультирования граждан, которые вернулись с территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, для передачи сведений о месте, датах и пребывания и возвращения, а также контактной информации.
На материковой части Украины, напомним, зарегистрирован один случай заражения коронавирусной инфекцией. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сегодня на брифинге рассказал о состоянии заболевшего.
Людина, в якої зафіксований випадок, знаходиться в інфекційній лікарні на ізоляції. Стан стабільний, ніяких симптомів до погіршення стану немає. Йому надають симптоматичне лікування, специфічної терапії не існує. Стан пацієнта задовільний, на погіршення не скажеться, лихоманки немає, але продовжує залишатися в ізоляції, оскільки є виділення вірусу, і він буде знаходитись там до того часу, поки за результатами лабораторних досліджень не буде підтверджено або перестане выделять вирус в зовнішнє середовище, стане безпечним для оточуючих.
Тем временем отдельные регионы Китая уже постепенно возвращаются к привычному порядку жизни. Уровень заболеваемости в стране идет на спад, тогда как в Европе ситуация продолжает ухудшаться. Эпицентром коронавируса в Европе остается Италия. С сегодняшнего дня местные власти распространили на всю территорию страны ограничения на поездки.
Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что люди, у которых наблюдаются симптомы заболевания в средней форме, выздоравливают в течение примерно 2 недель. В более тяжелых случаях на восстановление уходит до 6 недель. В Китае из более чем 80 тысяч заразившихся коронавирусом почти 3/4 от этого числа уже выписаны из больниц.
Крым в центре внимания.
Олег Зубков проиграл апелляцию по делу о запрете прогулок со львами в парке Тайган. Заседание состоялось в Краснодарском кассационном суде соседней России. О решении суда крымский бизнесмен сообщил на своем канале в YouTube. Во время трансляции он общался с активистами, которые пришли его поддержать.
Всегда мы используем все возможности, и даже Верховный суд Российской Федерации мы обязательно все равно обратимся и подадим свое. Надежда всегда есть. Есть какие?
Парк Тайган прекрасен даже и без прогулки ко львам. Вы знаете, что есть масса других животных, как пообщаться. Мне никто не запретит ездить ко львам и радовать вас сюжетами. Это отняли услугу у людей.
Также, по словам Олега Зубкова, парк Львов Тайган откроется уже в начале апреля, а услуга прогулки со львами, вероятно, может быть переименована.
Но очень скоро, не переживайте, парк откроется в начале апреля, все будет хорошо.
Вот,
да.
Но эту услугу надо переименовать.
Тот, кто ее сертифицирует, стандартизирует, пусть думают, да. Да. Если есть возможность законная, да, мы обратились в центр сертификации. Попробуем. Надо ее ввести в правовое поле, может быть, по другим названиям, там, с другими стандартами, сертификацией.
Напомню, что ранее подконтрольной России Верховный суд Крыма также отклонил апелляцию владельца парка Львов Тайган на запрет предоставления услуги прогулки со львами.
В июле 2018 года сообщалось, что в этом парке лев укусил туристку Ольгу Соломину. По словам женщины, в момент нападения хищника директор Тайгана Олег Зубков не смог совладать с животным. Сам предприниматель утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и спровоцировала нападение льва. Позже сообщалось, что Роспотребнадзор провел проверку из-за этого инцидента, но никаких нарушений не выявил.
Новости на радио Крым. Реально.
Российские власти Симферополя хотят превратить в парк мусорную свалку Каменки. Об этом заявил заместитель главы российской администрации города Сергей Титаренко. По его словам, создание такого парка возможно спустя 10 лет.
Чиновник отметил, что сейчас рабочие занимаются вывозом свалочных масс и накрывают специальным чехлом верхний слой полигона. По словам Титаренко, демонтажные работы выполнены на 85%. Он уточнил, что в будущем верхний слой полигона засыплют черноземом, засеют травой и высадят кустарники.
Напомним, что в Симферопольской Каменке расположен главный мусорный полигон города, который был официально закрыт в 2017 году для рекультивации. На эти цели российские власти Крыма выделили более миллиарда российских рублей. Согласно опубликованным данным, в прошлом году на рекультивацию закрытой свалки должны были потратить 649 миллионов рублей.
Всего в Крыму находится 28 полигонов для твердых бытовых отходов. Однако, по информации Российского министерства экологии и природных ресурсов Крыма, функционировать могут только 9. Еще в 2018 году крымские чиновники рассказывали о предполагаемом завершении строительства 7 мусороперерабатывающих комплексов и 5 полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов.
По мнению местных экологов, в Крыму нет полигонов твердых бытовых отходов, которые бы соответствовали современным экологическим требованиям.
Прямой эфир.
Под Симферополем строят сельскохозяйственный рынок. Реализация проекта под названием «Крымский рынок» началась в Добровской долине. Общая стоимость объекта составляет более 600 миллионов российских рублей. Об этом сообщает подконтрольной России министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
По его информации, в конце 2018 года сельскохозяйственный кооператив «Доброе» выиграл грант на сумму 70 миллионов рублей на строительство рынка. По проекту планируется возведение на территории Добровского сельского поселения складов, перерабатывающих мощностей, овощи и фруктохранилища, а также сельхозрынка.
Сообщается, что после годового ожидания кооператив получил все разрешительные документы на строительство рыночного комплекса. Как отметил Андрей Рюмшин, площадь рынка составит почти 30 тысяч квадратных метров. На территории разместятся торгово-офисные и складские помещения, а также торговые павильоны для реализации сельхозпродукции со всего Крыма.
Напомним, что ранее в Симферополе на площади имени Куйбышева начали разбирать забор, который огораживал площадку демонтированного торгового центра «Куб». Но вместо обещанного демонтажа старых торговых объектов забор отдалили вглубь площадки, а на освободившемся месте в марте установили новый торговый ряд.
Новости.
Крыму за неделю ликвидировали 133 пожара. При этом 107 пожаров были связаны с возгоранием мусора и сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму.
По информации ведомства, за неделю на пожарах было спасено 15 человек, из них 4 ребенка, а двое детей погибло. В МЧС России по Крыму также уточнили, что на полуострове были ликвидированы 2 лесных возгорания.
По словам главы ведомства Сергея Шахова, сотрудники МЧС ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста и людям с инвалидностью. Также ведомством организовано информирование населения через СМИ.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 9 марта сгорел магазин строительных материалов, а в Инкермане 8 марта в двухэтажном многоквартирном доме в результате пожара погиб один человек. И это все главные новости к этому часу. Сейчас в этой студии появится журналист Тарас Ибрагимов, и тема, которая будет обсуждаться, будет касаться так называемых дел Хизбут-Тахрир. Оставайтесь с нами, вы слушаете программу «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Я напомню нашим радиослушателям, которые только к нам присоединились, что нас можно слушать на 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 AM. Также можно смотреть наши трансляции наших эфиров на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Там вы можете задавать свои вопросы и комментировать наш эфир. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И мы начинаем, переходим к обсуждению главной темы сегодняшнего вечера. В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону слушается по существу так называемое второе бахчисарайское дело Хизбут-Тахрир. На скамье подсудимых 8 крымских татар. Это Марлен Асанов, Сейран Салиев, Тимур Ибрагимов, Сервер Зикирьяев, Мемед Белялов, Эрнес Аметов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов. Четверо из них являются активистами и гражданскими журналистами, в том числе упомянутый уже мною Сервер Мустафаев, который до ареста координировал объединение «Крымская солидарность», которое уже, может быть, известно нашим радиослушателям, оно оказывает помощь крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам. Шестеро подсудимых крымских татар из этого дела были арестованы в октябре 2017 года. Еще двое, Сервер Мустафаев, которого уже упомянул, и Эдем Смаилов, арестовали через полгода, в мае 2018-го. Все это время они находятся в заключении. Сначала в следственном изоляторе Симферополя. Позже они были доставлены в СИЗО Ростова-на-Дону для рассмотрения дела по существу. Все фигуранты этого дела обвиняются в участии в организации «Хизбут-Тахрир», которая в 2003 году решением Верховного суда России была признана террористической, ее деятельность была запрещена. Трое обвиняемых, Марлен Асанов, Тимур Ибрагимов и Мемед Белялов, по версии ФСБ, были организаторами бахчисарайской ячейки «Хизбут-Тахрир». Позже, помимо основного обвинения по статье 205.5 Уголовного кодекса России, участие в террористической организации, следствие предъявило всем фигурантам, восьмерым фигурантам этого дела, дополнительное обвинение в подготовке к насильственному захвату власти в России. Кроме того, Сейрану Салиеву, которого я также уже упоминал, вменили еще одну статью о пропаганде терроризма. И таким образом Салиев, по словам его адвоката, стал, цитирую, рекордсменом по предъявленным обвинениям среди крымских татар за последнее время. Судебный процесс по этому делу начался 15 ноября и длится уже пятый месяц подряд. По состоянию на сегодня, 10 марта, прошло 27 судебных заседаний. Это, к слову, шестой по счету судебный процесс по так называемому делу Хизбут-Тахрир, который слушается вот в Южном окружном военном суде. Параллельно В этом же суде в январе этого года начался судебный процесс по аналогичному красногвардейскому делу Хизбут-Тахрир. И в общей сложности в Крыму насчитывается 9 условных дел Хизбут-Тахрир, по которым задержаны 61 человек. Двое из них, Рустем Ваитов и Нури Примов, в конце января вышли на свободу по отсиженному сроку. Это фигуранты севастопольского дела Хизбут-Тахрир, самого первого дела в Крыму. По подсчетам российского правозащитного центра «Мемориал», аннексированный Крым находится на третьем месте по масштабам репрессий над предполагаемыми членами Хизбут-Тахрир в России. И бахчисарайское дело Хизбут-Тахрир пока что самое большое по количеству обвиняемых. О том, как проходит судебный процесс, какие доказательства уже представило обвинение и как защищаются в зале суда сами крымские татары и их адвокаты, мы поговорим с адвокатом Эмилем Курбединовым. Эмиль уже с нами на связи. Эмиль, здравствуйте.
Здравствуйте, Тарас.
Говорим о деле Хизбут-Тахрир в Бахчисарайской восьмерке. На какой стадии сейчас находится судебный процесс? 27 заседаний прошло. Каков итог этих 27 заседаний и на какой стадии находится это дело?
Идет судебное следствие. Мы допрашиваем только второго свидетеля обвинения. Это так называемый засекреченный свидетель. До этого мы успели допросить, если я не ошибаюсь, в 8 судебных заседаниях сотрудника ФСБ, бывшего сотрудника СБУ оперативного, сотрудника, с которого и началось это уголовное дело по материалам, то есть который готовил рапорт и, так скажем, давал старт этому делу. На сегодняшний день мы допросили в последнем заседании секретного свидетеля.
Ну вот, если говорить о допросе секретных свидетелей и допросе сотрудников ФСБ, о чем идет речь и о чем рассказывают сотрудники ФСБ и сотрудники и засекреченные свидетели, здесь я бы, наверное, разделил этот вопрос. Давайте начнем с сотрудников ФСБ, то есть о чем они говорят. И, ну вот, уже отмечают ли для себя какие-то политические мотив или, возможно, фальсификации, или наоборот, что бы вы отметили вот в допросе этих сотрудников ФСБ?
Да, если говорить о допросе оперативных сотрудников, вот в частности мы одного допросили по этому делу, примечательно, что на вопросы и защиты из самих наших подзащитных касаемо террористической деятельности, совершения террористических актов, нарушения закона России о противодействии терроризму, здесь сотрудник ФСБ подтвердил, что, конечно же, никаких таких фактов каких-то выявлено не было. Речь сугубо идет о встречах в мечети, которые по оперативным данным якобы вот проводила там ячейка и так далее, и об этих разговорах, об этих встречах и так далее. Вот никакого, так скажем, следа терроризма здесь, конечно же, нет. И, собственно, и найдено ни у кого не было ничего похожего. Речь идет о найденной литературе, либо какой-то частной переписке, в которой обсуждается ислам и политика. Все. Вот. И сотрудники ФСБ это подтверждают.
Тогда, ну, получается, а в чем тогда вот обвинение? Или вот обвинение строится сугубо вот на том решении, собственно, которое я упомянул, от 2003 года, решение Верховного суда. То есть, ну, судя по вашим словам, вот, да, сотрудники ФСБ сами как бы говорят, что вот речь идет просто о разговорах. О разговорах в мечетях.
Вот в этом и Да, в этом и нонсенс заключается. Это абсолютно, как я называю, формальное обвинение. Конечно же, ссылается на 2003 год, раз Хизбут-Тахрир была признана террористической. Вот, делается экспертиза, и говорят, что эти разговоры как-то из тематики, да, Хизбут-Тахрир, из литературы Хизбут-Тахрира, а значит, это участники этой группы, а значит, это террористы. И вот такое формальное абсолютно обвинение. Но здесь нужно понимать, что большинство обвиняемых по этому делу, это, конечно же, активисты, это люди с активной позицией, это религиозные деятели, это те люди, которые в своих регионах там помогали другим людям, отправляли какие-то религиозные обряды и так далее, и так далее. Это активисты крымской солидарности, это те, кто выходил на одиночные пикеты. Вот. И эти люди ничего не совершали преступного, да, и в их действиях нет никакого ни терроризма, а статья сама террористическая. Сроки 20 лет, 15 лет, вплоть до пожизненного.
Да,
это абсолютно формально.
Угу. Вот к вопросу о разговорах в мечети, собственно, что вменяется фигурантом конкретно этого дела, это собрание в одной из мечетей Бахчисарая. Речь идет в том числе, я так понимаю, о прослушке в этой мечети и о показаниях засекреченного свидетеля. О чем рассказывает, был ли допрошен уже этот засекреченный свидетель или их несколько, и о чем он показал в ходе судебных процессов, судебных заседаний?
Да, их таких свидетелей несколько в этом деле, трое. Вот одного буквально в последнем судебном заседании мы окончили допрашивать. Это абсолютно шаблонные показания. Мы уже 5 лет сталкиваемся с этим спасательным кругом обвинений, как мы их называем. Абсолютно шаблонные показания, что те, кто сидит на скамье подсудимых, признавался ему лично, что они члены Хизб-ут-Тахрир, что они ведут антироссийскую, антиконституционную деятельность на территории Крыма, что они раскалывают общество и так далее, и так далее. Все вот в экстремистской такой террористической стезе, да, все вот эти обвинения. Любые вопросы защиты, а их было к этому свидетелю защиты и наших подзащитных около 400, если я не ошибаюсь, 90-80% из этих вопросов были сняты судом, потому что они в той или иной мере изобличали бы ложь этого свидетеля, да, но под различными предлогами, что якобы это может раскрыть его личность, все эти вопросы снимались. А так это абсолютно шаблонные показания таких секретных свидетелей, вот, о том, что они лично знают этих лиц как членов Хизб-ут-Тахрир, что это была тайная встреча и так далее. В мечети говорили сугубо на религиозные темы. Это были темы общеисламские. Вот, потом эксперты по заказу ФСБ сделали экспертизу и сказали, что это на самом деле это не просто встреча в мечети мусульман, а это все-таки конспиративное собрание членов террористической ячейки Бахчисарая.
А если говорить о личностях этих засекреченных свидетелей из предыдущих уголовных дел, аналогичных по делу Хизб-ут-Тахрир, были примеры, когда свидетели рассекречивались в зале суда? Я вот для наших слушателей просто объясню. Говорили, в том числе заявляли непосредственно в зале суда о давлении со стороны ФСБ. Можно ли говорить о каких-то особенностях в показаниях засекреченных свидетелей именно в этом деле Хизб-ут-Тахрир? И можно ли уже, предполагает ли защита, что это за засекреченные свидетели, кто эти люди?
Я не ошибусь, если скажу, что по всем уголовным делам всех засекреченных свидетелей наши подзащитные узнавали, да, и называли в судебном заседании, кто скрывается в так называемой секретной комнате и дает показания с измененным голосом. Зачастую это люди, которые сами находятся в зависимости от органов Федеральной службы безопасности, которые в той или иной мере находятся на нелегальном положении в Крыму, либо какие-то агенты и так далее. То есть мы, исходя из того, что было на предыдущих заседаниях и предыдущих уголовных делах, абсолютно уверены, что эти люди в той или иной мере находятся в зависимости, да, от спецслужб и дают такие показания, будучи вот такой зависимости. Либо это чисто оперативники, агенты, да, Федеральной службы безопасности. Ни о какой правде и ни о какой правдивых свидетельских показаниях мы убедились, речи вообще не идет.
Ну, вот если говорить о прогнозах, как дальше будет развиваться это дело, то есть уже допрошены оперативные сотрудники ФСБ, допрошены засекреченные свидетели, я так понимаю, изучаются сейчас экспертизы, на основании которых эксперты пришли к выводу, что это встречи, якобы встречи участников Хизб-ут-Тахрир, и что будет дальше, как будет дальше развиваться этот процесс судебный? То есть, ну, ближайшие какие-то, может быть, очертания, прогнозы по этому делу?
Ну, надо отметить, что мы несколько месяцев допросили только 2 свидетелей за несколько месяцев. Вот, поэтому впереди еще 2 секретных свидетеля из дюжину свидетелей других. Да, поэтому если так будет продолжаться, то трудно прогнозировать, но я думаю, что на 3-4 месяца как минимум затянется представление стороной обвинения своих доказательств. А это, как правильно вы еще сказали, это еще оглашение экспертиз, а они по 200-300 листов, как правило, да, то есть это не скоро, я думаю, будет. Угу. Окончание какого-то следствия судебного.
К вопросу о ваших подзащитных, что они заявляют в суде? Потому что это такое достаточно Ну, громко, если можно так выразиться, уголовное дело. Я имею в виду, что на скамье подсудимых активисты, правозащитники, в том числе там Сервер Мустафаев, Марлен Асанов, Серран Салиев, о чем они заявляют в суде и как они строят свою защиту?
Они постоянно заявляют, здесь вот нужно разделить на две категории. Первая категория — действительно их позиция. Они постоянно после представления тех или иных доказательств стороной обвинения, они высказывают свое мнение. Иногда суд не давал им этого сделать, но они всегда говорят о политическом преследовании, они всегда говорят о том, что они не являются террористами и что это преследование только за их деятельность, ту или иную активную деятельность вот, по помощи там, народу, политзаключенным и так далее. Вторая сторона здесь это то давление, на мой взгляд, которое оказывает суд. Вот в последнем судебном заседании мы до 9 буквально вечера находились в судебном заседании. Вот, и у них из-за плотного графика постоянных судов и вот такого вот режима у них не бывает возможности поесть даже за день, плюс еще просроченные сурдпайки и так далее. И об этом они тоже говорят, говорят о своем праве на отдых, в конце концов, на здоровье и на жизнь. И так было вот на последнем судебном заседании. Здесь есть вот несколько таких аспектов.
Эмиль, и забегая наперед, мы в дальнейшем будем обсуждать тему обмена, возможного, вероятного обмена между Украиной и Россией заключенными. Говорят ли, заявляют ли, надеются ли ваши подзащитные на обмен заключенными между Украиной и Россией? И может ли обмен, по вашему даже мнению, стать вот таким финалом, итогом этого судебного процесса?
Мне трудно на этот счет прогнозировать. Я вот скажу, что наши подзащитные ставят обмен на последнее место. Почему? Потому что сейчас идет судебное заседание, мы защищаемся так, как защищались на протяжении 5 лет. Вот, и ставка идет на те процессы, которые проходят в реале. Да? Вот сейчас, сегодня защита народа, убрать эти ярлыки с крымско-татарского народа и с других, да, на кого они пытаются навешать эти ярлыки. Больше упор на это. Но если обмен будет, слава богу, да, и ребята это понимают, но это не отравляет их какими-то надеждами, быть может, даже пустыми надеждами, да, это где-то вот лежит, будет, слава богу. Нет, то есть мы продолжаем дальше бороться. Я хочу сказать, что в этом плане крымско-татарское сообщество, активисты, мусульмане Крыма, они не сломлены. Я с каждым годом, это я часто говорю, вижу лишь рост мирной борьбы. Я вижу, что на место Марлена Мустафаева, Сервера Мустафаева, Марлена Асанова, Сирана Салиева и других активистов приходит 5 человек вместо 3, да. Когда сажают людей, приходит еще больше, да, помогать. Сажают волонтеров, приходит еще больше волонтеров и так далее, и так далее. Вот, вот это очень важный момент в этом плане. Если будет обмен, конечно, мы будем этому рады, вот, но никто не делает на это какую-то особую ставку, никто не делает на это какой-то особый посыл к этому, да. Ну, вот так вот.
Большое спасибо вам за то, что нашли время к нам включиться. Это был адвокат Эмиль Курбетдинов, адвокат, который в том числе один из адвокатов второго бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир, одного из самых пока что на данный момент самого большого уголовного, политически мотивированного уголовного дела, которое слушается в Южном окружном военном суде в соседней России. И издание, украинское издание «Грати», которое, вот, собственно, специализируется на освещении судебных процессов, все это время ведет текстовую трансляцию из Южного окружного военного суда по этому делу. И с нами на связи уже журналист и главный редактор этого издания Антон Наумлюк. Антон, добрый вечер.
Добрый вечер.
Антон, вот как пришла вообще идея и почему вы, как вы решились вести текстовый онлайн по такому достаточно объемному делу? Мы уже вот с адвокатом обсуждали о том, что длительное время, уже несколько заседаний подряд, 27 заседаний прошло, и уже вот несколько заседаний подряд слушаются и засекреченные свидетели, и оперативные сотрудники ФСБ, и все это достаточно так муторно и долго. Вот как вы решились, и почему вообще возникла идея вести текстовый онлайн?
Ну, вообще, я думаю, что вы уже говорили, что есть несколько китов, на которых строятся все подобные дела в Крыму против крымских мусульман. Это прежде всего показания засекреченных свидетелей, среди которых большинство – это сами же сотрудники правоохранительных органов российских. Это экспертизы, которые само же следствие ФСБ заказывает у одних и тех же постоянных экспертов. И прослушки, либо давление с подписанными признательными показаниями и так далее. И мы посчитали, что это дело на этом деле, на примере этого дела можно показать вот все эти базовые вещи для любого уголовного дела против крымских мусульман, показать все эти киты, на которых оно строится, ну и, соответственно, фальсификации и нарушения, которые допускают российские правоохранительные органы, если вообще убрать за скобки того, что этих дел, в принципе, не должно существовать на территории Крыма. Поэтому мы подумали, что это дело наиболее рельефно поможет нам описать ситуацию, которая происходит в судах над крымчанами. И, в общем-то, фигуранты этого дела подталкивали нас своей активностью, своими историями, своими личными историями. Все они активисты крымской солидарности. Сервер Мустафаев – координатор крымской коалиции солидарности. То есть это не простые люди, это не обычные крымские мусульмане, которые попали вот под руку ФСБ. Это люди, которые могут вполне аргументированно отстаивать свои права в суде.
Ну вот, если говорить, вот вы уже упомянули, что одна из задач этого онлайна, в том числе показать фальсификации, выявить их и рассказать о них читателям. Вы как, вот, собственно, журналист, который в связке, я так понимаю, с корреспондентом непосредственно в зале суда в Ростове-на-Дону, ведет этот текстовый онлайн, то есть каждый день, вот, когда судебные заседания назначены по графику, следите, вычитываете и внимательно следите за этим процессом. Удалось ли уже что-то о каких-то фальсификациях, можно ли уже говорить о каких-то ярких примерах, которые вот вам, скажем так, ну, не то что запомнились, но вот которые хотели бы вы отметить?
Ну да, наверное, три таких главных истории, которые можно вынести из этих уже почти трех десятков судебных заседаний. Самое первое, очень-очень долго допрашивали оперуполномоченного ФСБ, бывшего сотрудника СБУ Николая Артыкбаева, который организовал прослушку в собрании крымских мусульман в Бахчисарайской мечети. И, собственно, эта прослушка, ее расшифровка послужили основанием для того, чтобы привлекать к ответственности 8 крымских татар, которые сейчас находятся в заключении. Самое, пожалуй, очевидное, что следовало из его очень долгого допроса, это то, что на самом деле никаких, скажем так, правовых норм, в рамках которых он бы мог прослушивать, которыми он мог бы заинтересоваться как оперативник спецслужбы, в общем-то, не было. То есть оснований для того, чтобы установить прослушку, для того, чтобы начать фактически досудебное расследование или там досудебную проверку, или доследственную проверку, их вообще-то не было. То есть непонятно, с какого вообще основания это все дело появилось. Это первое. Второе, потом довольно долго заслушивали засекреченного свидетеля. Ну, в общем-то, личность мы его уже давно определили, ее определили сами обвиняемые. Он выступал также в качестве засекреченного свидетеля обвинения еще по первой бахчисарайской группе Хизбут-Тахрир, задержанных в 2016 году, давал точно...
Сорвался Антон Наумлюк на самом интересном, на фальсификациях в уголовном деле, втором бахчисарайском деле Хизбут-Тахрир. Говорили мы о показаниях засекреченного свидетеля, который, вот по словам Антона, который внимательно следит за этим процессом, в том числе давал показания по первому бахчисарайскому делу Хизбут-Тахрир, по которому уже, кстати, вынесены приговоры, и фигуранты которого уже этапированы в колонии для отбывания наказания. А говорим мы сегодня о втором бахчисарайском деле Хизбут-Тахрир, фигурантами которого являются 8 крымских татар, большинство из которых активисты крымской солидарности. Антон, сорвались вы на самом интересном, на показаниях засекреченного свидетеля, который, вот по вашим словам, в том числе давал показания по первому бахчисарайскому делу Хизбут-Тахрир.
Да, собственно, сами обвиняемые узнали в нем уроженца Латвии Константина Тумаревича, который вот уже выступал и в первом почтарайском деле. И, собственно, тогда его тоже рассекретили, поэтому довольно смешными были попытки засекретить его сейчас и со стороны следствия, и со стороны суда, учитывая, что сами обвиняемые в суде обращаются к нему Костя, как старому знакомому, а он делает вид, что, в общем, их не знает. А он, вот, судя по всему, был на собраниях в мечети, и вот все обвинение строится на, фактически, на его словах, на утверждение, что сами обвиняемые говорили между собой и ему, что состоят в Хизбут-Тахрир. При этом никаких пояснений, никаких каких-то подробностей, которые смогли бы подтвердить это утверждение или опровергнуть, он не дает, он ссылается на забывчивость, и суд не позволяет этого сделать. Вот один из основных выводов после того, как его допросили, это то, что засекретить свидетеля, собственно, потребовало следствие для того, чтобы сделать невозможным проверку его слов. И отсутствие каких-либо подробностей в его показаниях, оно как раз тоже преследует эту цель. И когда ты в совокупности несколько дней следишь за тем, как его допрашивают, как он пытается увильнуть от вопросов, а суд ему в этом активно помогает и потворствует, то, в общем, становится понятно, что и суд играет на стороне следствия, и что его показания, в общем-то, они вот, ну, настолько голословны, насколько это вообще возможно. Ну и третья история, которая всплывает в связи со всеми этими заседаниями. Мы прослушивали и потом зачитывали расшифровку, заслушивали встречу, аудиозаписи встреч крымских мусульман, в том числе и обвиняемых, в Бахчисарайской мечети, которую прослушивали сотрудники ФСБ, а потом зачитывали стенограмму этой прослушки, которую, по словам оперуполномоченного, делал вот этот самый Николай Артыкбаев, бывший сотрудник СБУ, которого допрашивали в самом начале процесса. Так вот, сами обвиняемые выявили буквально десятки, если не сотни противоречий между самой записью голосов крымских мусульман в мечети и расшифровкой, которую якобы делал этот оперативный уполномоченный. То есть эти все некоторые мелкие, а некоторые очень существенные несоответствия, они позволили и защите, и самим обвиняемым требовать убрать из материалов дела как недопустимое доказательство вот эту расшифровку, эту стенограмму, которая попросту в некоторых местах не соответствует реальным разговором, реальной аудиозаписи, которая тоже хранится в материалах дела. Не очень понятно, что послужит для суда основанием. Аудиозапись, которая вот она оригинальная, на диске записанная, или стенограмма, которую сделал сам же оперативник ФСБ, очень много допустив несоответствий, очень много ошибок, в том числе из-за незнания там крымско-татарского, арабского языка и так далее. Вот эти три вывода таких каких-то фальсификаций или ошибок следствия, или там несоответствия с действительностью, вот уже можно сделать на протяжении почти трех десятков заседаний.
Антон, большое спасибо, что включились к нам, и большое спасибо за комментарий, такой подробный рассказ. С нами уже на связи есть уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. В контексте обсуждения судебных процессов над гражданами Украины в аннексированном Крыму и соседней России важно озвучить и последние новости. Речь идет о заявлении Людмилы Денисовой украинскому изданию «Укринформ» касаемо обмена. Людмила, добрый вечер.
Добрый вечер.
Речь, вы заявили в украинском издании «Укринформ» о том, что 86 крымских татар включены в список на обмен между Украиной и Россией. Если говорить про обмен, то о каких предполагаемых, прогнозируемых датах можно говорить?
Вы знаете, я бы не стала говорить о датах, поскольку человек суеверный. И любая дата, она может быть неправильной. Лучше ее ожидать. Возвращение, каждый день ожидать возвращения наших граждан.
Но все-таки можно ли очертить хоть какие-то перспективы? Можно ли говорить о каких-то гарантиях или вероятностях того, что этот обмен все-таки состоится? Или есть ли хоть какие-то там, ну, процентном, возможно, соотношении, что обмен все-таки состоится?
вообще эти прогнозы делать очень неблагодарно. Я только ориентируюсь на то, что говорит президент, что президент предполагает это сделать в марте до следующей встречи в нормандском формате в апреле. Что, какие вот, ну, действия были сделаны? Действия сделаны следующие. Мы отдали свой список, нам дали список пожеланий.
О каком списке идет речь? Вот если подробнее рассказать, о каком списке со стороны Украины идет речь?
Я говорю о списке со стороны Украины, именно тот список, который ведем мы, это 115 граждан Украины, которые находятся на территории Российской Федерации, незаконно удерживаемые, и также во временно оккупированном Крыму. Вот я говорю об этом списке 115, из которых 86 – это крымские татары.
А в издании «Укринформ» вы говорили о списке из 200 заключенных? Или это все-таки...
Это
вот...
список состоит из нескольких частей.
Ага.
Это 115 – это граждане Украины, которые удерживаются на территории Российской Федерации временно оккупированного Крыма. И граждане, список которых меняется, потому что устанавливают... присутствие, наличие наших граждан на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. И вот там цифра может меняться. У меня она одна, у соответствующих органов может быть другая. Я формирую этот список граждан, которые содержатся в Донецкой и Луганской областей, удерживаются незаконно из обращений самих граждан Украины, которые там содержатся, из обращений родственников, родных, близких, друзей, а также от мониторов и от правозащитных организаций.
Можно ли говорить, что это будет обмен всех на всех в формате всех на всех, или это все-таки не полные списки как со стороны Украины, так и со стороны России?
Ну, вы знаете, хотелось бы, чтобы это было возвращение всех. Но вот там как пойдет. Добиваются, и добивается наш президент, возвращения всех.
О каком механизме обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией можно говорить? То есть вот каков этот механизм обмена?
Вот
возможно, с юридической, с политической точки зрения.
Вы все равно говорите обмен.
Возвращение, окей.
Я
возвращение украинских граждан.
Наших граждан, да, которые находятся на территориях, которые сегодня нам недоступны в том числе.
Но возвращение украинских граждан предполагает
незаконно удерживаются.
И то, что мы будем России отдавать и российских граждан, которые
вот
у нас удерживаются.
Я говорю только о том, какой частью работы я занимаюсь. Договорились?
Да, но можно ли все-таки, можете ли вы озвучить все-таки хотя бы какие-то очертания того, как этот механизм может выглядеть?
Я не уполномочена это озвучивать. Я работаю вместе с теми, кто этим процессом занимается, над возвращением наших граждан.
Людмила Леонтьевна, а вот Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа, буквально сегодня в комментарии к Громадскому радио предположил, что крымские татары, которые сейчас находятся в российских тюрьмах по политическим мотивам, могут отказаться принимать участие в обмене, если узнают, что, я цитирую, их могут поменять на бандитов. Вот это цитата. Знают ли... Уведомлены, скажем ли так, украинские граждане, которые находятся в заключении, о том, что процесс, обменный процесс уже запущен, возвращение украинских граждан, процесс возвращения уже запущен, и на каких условиях их будут менять?
Еще раз, мы не говорим об условиях. Я говорю о возвращении граждан. И каждый, кто сегодня из наших ребят, и в том числе эти женщины, которые находятся в местах несвободы, на территориях Российской Федерации, временно оккупированных, они каждую минуту ловят сигналы от нас положительные, что процесс идет и что возвращение их неизбежно. Они это знают, что процесс идет.
Большое спасибо вам за комментарии, за то, что нашли время к нам включиться в эфир. Это была уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Говорили мы с ней о возможном обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Людмила Денисова называет это возвращением украинских граждан. Но, собственно, возвращение украинских граждан предполагает и то, что Украина будет возвращать в Россию граждан России, которые находятся в украинских тюрьмах. А сейчас с нами на связи уже есть спикер Amnesty International в Украине Мария Гурьева. И с Марией мы хотели бы поговорить оставшиеся несколько минут эфира, о том, как правозащитное сообщество поддерживает украинских граждан, политических заключенных, которых в том числе вот, судят обсуждаемый сегодня второе бахчисарайское дело Хизбут Тахрир, и Amnesty International запустила кампанию поддержки сервера Мустафаева. С нами уже на связи Мария. Мария, добрый вечер.
Добрый вечер.
Почему Amnesty решила обратить внимание именно на это уголовное дело, и в чем заключается поддержка сервера Мустафаева?
Насправді ми слідкуємо за багатьма справами, які зараз відбуваються, і загалом за ситуацією в Криму. Зокрема, Amnesty робила доповіді про ситуацію в Криму і одразу після анексії і пізніше. І зараз ми продовжуємо моніторити ситуацію. Специфіка нашої діяльності полягає в тому, що ми, оскільки ми не можемо, скажімо так, у нас немає ресурсу покрити всі справи або допомогти всім людям, то ми зазвичай робимо інформаційні кампанії, в яких привертаємо увагу до якоїсь однієї справи, до якоїсь однієї людини, але говорячи про цю людину, привертаючи увагу до неї, ми тим самим привертаємо увагу до цілої проблеми. Наприклад, у нас є Мірусейн Куку, як такий людина, через яку ми про це говоримо, і от Сервер Мустафаєв ще один, але безумовно ми не забуваємо і про інших кримських татар, і не лише кримських татар, яких несправедливо судять у Криму.
Ну, в том числе и нашим радиослушателям можно напомнить о том, что Amnesty International в Украине делала информационную кампанию в поддержку похищенного, насильственно похищенного Ирвина Ибрагимова, крымского татарина, которого до сих пор не нашли. В чем заключается эта информационная кампания и поддержка?
Є декілька аспектів. Один – це такий медійно-публічний. Наприклад, ми опублікували це так звана акція термінової допомоги, коли ми описуємо ситуацію та пропонуємо людям в широкому загалу певний формат дій, тобто що кожна людина може зробити. І ми пропонуємо це не лише в Україні, але і за кордоном. Тобто ці акції термінової допомоги, вони виходять англійською мовою і всіляко поширюються на інші країни. В даному випадку щодо Сільфіра Мустафаєва, є акція термінової допомоги на сайті, є зразок листа військовому прокурору Російської Федерації, і якщо вам не байдуже, можна зайти на сайт і за цим зразком оформити свій лист в довільній формі, там є рекомендації, як це зробити, і вимагати, власне, його звільнення, і в той же час надання медичної допомоги, тому що ми знаємо, що в нього і в кількох людей, яких судять разом з ним, є серйозні медичні проблеми, і Російська Федерація зобов'язана надати медичну допомогу. Ну і, безумовно, звільнення – це така, теж така важлива вимога.
Марія, а получали ли ви вже відповідь від російських властей? От якщо говорити о письмах російському прокурору воєнному, це така відлічительна черта вашої акції, тому що ви в тому числі призивали писати письма російському прокурору і в рамках кампанії підтримки Ірвіна Ібрагімова і Еміри Усіна Куку. Була ли вже якась реакція з російської сторони?
Написання листів, підписання петицій – це так чи не єдиний інструмент для нас тиску на такі держави, як Росія. І ми точно знаємо, що вони отримують листи від людей. Ми точно також знаємо, що самі ув'язнені отримують листи, їм передають ці листи в СІЗО, і вони слугують великою підтримкою для них, перебуваючи там. Безумовно, реакції від Росії немає, і ми, чесно кажучи, її не очікуємо, тому що є ситуація з правами людини, яка існує в Росії, з тим, наскільки вони намагаються приховати порушення прав людини в Криму і взагалі не помічати їх якимось чином, знаєте, так затушувати, ну, годі очікувати, що вони підуть на діалог з міжнародною правозахисною організацією. Але тут саме в публічному тиску вони в першу чергу просто повинні знати, що люди спостерігають за ситуацією, що люди бачать, що відбувається в Криму, і що, наприклад, їм це не зійде з рук. Так ми знаємо багато випадків, коли от людей, яких незаконно утримували, після того, як починали надходити листи, чи самим людям, чи адміністрації, чи СІЗО, чи прокурорам, до людей починали ставитись обережніше. Їх могли перевести в кращі умови, їх могли перестати катувати, їх могли просто намагатись не чіпати. Тобто іноді це в різних країнах могло призводити і до звільнення також. Але, безумовно, звільнення – це такий, ну, далекий крок, на який треба дуже-дуже багато працювати і дуже тиснути. Тому що Російська Федерація – це не з тих країн, які будуть поважати права людини.
Марія, большое спасибо, що знайшли время к нам включиться к нам в ефір. Це була Марія Гуєва, спікер Amnesty International в Україні. Говорили ми з нею об правозащитній підтримці політичних діл дел в соседней России, в аннексированном Крыму. Обсуждали мы в эти полчаса, уже больше, чем полчаса, второе бахчисарайское дело Хизбут Тахрир. Оставайтесь с нами. Дальше будут мои коллеги в эфире радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжается программа «Крымский вечер». В прямом эфире радио «Крым Реалии». Алена Бадюк и Елена Римовская вернулись ненадолго в эту студию, но мы обязательно расскажем еще вам о новостях завтрашнего дня.
Самое время напомнить, что коронавирус никуда не делся. Целые полчаса вы существовали без новостей об этой болезни.
Но мы это исправим.
Да, но это исправил подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов. Он сказал, что коронавирус может сделать Крым востребованным у туристов. Не исключает он, что именно вот эта угроза распространение коронавирусной инфекции в Китае и Юго-Восточной Азии приведет к тому, что в Крым поедет больше туристов.
Не теряет надежду Сергей Аксенов, и вот что он заявил. Это цитата далее. «Крым с учетом нынешних ограничений по коронавирусу становится курортом номер один. И боюсь в хорошем смысле, что в этом году будет очень много людей. Если сейчас Китай закроется, азиатские страны закроются, я не исключаю, что крымское направление будет супер востребовано», так сказал Сергей Аксенов.
В то же время он воздержался от прогнозов относительно количества туристов в Крыму в этом году. Если я правильно понимаю, журналисты задали ему вопрос, отталкиваясь от прошлогодних цифр, вот этой цифры якобы 7 миллионов туристов по версии российских властей Крыма. Может ли эта цифра возрасти в этом году? И сказал Сергей Аксенов, что, по его мнению, полуострову необходимо концентрировать усилия сейчас не на увеличении числа отдыхающих, а на улучшении качества их обслуживания. Вот в частности, рассказал Сергей Аксенов также, что в Крыму скорая закупает оборудование для борьбы с коронавирусом.
И мы сегодня в первой части нашей программы в новостях рассказывали уже о том, что все-таки количество заболевших в Китае уже уменьшается, и закрываются уже даже специально построенные ранее больницы, в которых находились те, кто заболел коронавирусом. Поэтому, ну, скорее всего, ожидания Сергея Аксенова не оправдаются, но не будем пока его огорчать.
Но я воспользуюсь случаем и проанонсирую наш завтрашний дневной эфир. Вот мы решили как раз завтра днем разобраться в том, насколько корректно заявление Сергея Аксенова, действительно ли российские туристы, которые сейчас составляют большинство в турпотоке в Крым, действительно ли они могут променять Азию именно на Крым, и вообще как коронавирус повлияет на туристические предпочтения в этом году, и стоит ли вообще ехать отдыхать куда-то, учитывая вот такую вот угрозу заражения
этим вирусом. И особенно учитывая, что Крым все-таки является территории, и это признали большинство стран мира. К другим новостям идем. На выходных стартовало пригородное железнодорожное сообщение между Керчью и Анапой. Я должна сказать, что сегодня увидела массу сюжетов по этому поводу в местных крымских СМИ. Пассажиры первого рельсового автобуса поделились своими впечатлениями, к примеру, и туристическому порталу Крыма. «Я ждал этого события с 80-х годов, и вот оно свершилось», заявил один из пассажиров. «Это даст нам больше возможностей, больше новых ярких впечатлений. Это отличная возможность, не имея машины, провести выходные с семьей в другом городе», отметил другой пассажир.
Среди первых пассажиров артисты керченского вокального ансамбля «Любава». Три коллеги и подруги специально взяли билеты на первый рельсобус. Вот как бы вы жили без этой информации? Вот что рассказали жители Керчи по поводу открытия нового маршрута в комментарии телеканалу «Крым-24».
Узнал, что открыли этот рейс. Хочу посмотреть, проехать, посмотреть солнечную Анапу. Она уже солнечная. Ну и потом поделиться впечатлениями со всеми своими близкими.
Для расширения кругозора. Я там в 56-м году в Анапе был. А так с моря заходили, но больше не появлялся. Ну а Темрюк, то есть Тамань, немножко так проведывал. Ну, хорошее дело.
Пенсионерам скидка есть. В общем, до Тамани едем мы бесплатно, очень-очень удобно.
Ну вот один пассажир с 56-го года ждал этого события. Ну, наверное, для него это хорошее позитивное событие.
А напомним, что Украина считает незаконным как само строительство моста через Керченский пролив, так и любые виды, даже рельсобусные виды сообщения между аннексированным Крымом и Россией.
И успеем еще сказать, что в Крыму мужчина отметил 8 марта и лег спать на оживленную трассу. Вот без этой новости мы бы точно сегодняшний
выпуск чем закончилась эта история?
Не подготовили. Его все-таки заметили, что хорошо, как пишет издание «Форпост», весной на дорогах Крыма нередко можно встретить, например, ежиков, но иногда и нетрезвых мужчин, которые выползают на проезжую часть, чтобы погреться и выспаться. И вот один такой случай произошел в Бахчисарае, сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым-Севастополь ДТП» соцсети ВКонтакте. Ну, судя по тому, что его все-таки как-то там заметили, то, наверное, все-таки и
празднование
помогли.
Празднование было успешным. Ну, будьте осторожны, пожалуйста, когда празднуете какие-то такие мероприятия, потому что все-таки нужно беречь свое здоровье.
О последствиях тоже нужно подумать. Алена Бадюк и Елена Римовская были с вами на протяжении этого часа. Слушали программу «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами.